Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии член Федерального совета партии «Демократический выбор» и член Демократической коалиции Владимир Милов. С нами по телефону будет доктор юридических наук Елена Лукьянова. И, собственно, в центре нашего внимания сегодня статья главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, который предлагает в условиях гибридной войны, развязанной США, это цитата, в уголовном порядке карать за политически неверные исторические оценки, за отрицание результатов всенародного, читая, крымского референдума, внести в несудебный порядок включение информации в федеральный список экстремистских материалов, то есть, попросту говоря, восстановить запрещенную в России Конституции цензуру. Ну вот я хочу начать с вопроса Владимира Милова, как политику, что, собственно, случилось с генералом следственных войск Бастрыкиным?
Ну, вообще, если так вспомнить историю, вот в этой системе не приняты какие-то особенные такие публичные апелляции к общественности. Они там все вопросы решают втихую, и если надо что-то ужесточить, то быстро какие-нибудь депутаты вносят поправки, их в 3 недели принимают, они становятся законом. Поэтому, на мой взгляд, это первый признак, что, как говорится, что-то пошло не так. Если надо статьи писать, чтобы обосновать свою позицию, можно вспомнить все случаи, когда путинские сановники выходили вот с такими статьями. Помните, и Черкесова с чекистским крюком, после чего он вылетел вообще из обоймы и пропал куда-то. Можно вспомнить. И когда-то он был влиятельным настолько, что соперничал с Патрушевым за то, кто возглавит ФСБ, да, а потом просто скатился до рядового депутата. Да. А что там еще было? Якунин писал глобальные статьи, после чего вылетел с работы.
Но не сразу.
Не сразу, но тем не менее. Сечин, как только цена на нефть начала падать, он написал Financial Times, что это плохо и надо ее быстро обратно вернуть. Что дальше было, там вы знаете. Да?
А что так было?
Он писал, по-моему, при 60 за баррель, да? Сколько она стоит там последние полгода, я думаю, это все уже ежедневно следят, да?
Ну, по крайней мере, его не уволил никто.
Поэтому вот такие написания таких статей, это как бы первый признак, что у них там что-то внутри не получается, конечно, то, что с такими просто отвратительными инициативами в публичном поле позволяют все эти люди выходить, это, конечно, признак глубокого нездоровья этой системы, то есть у нас не считается зазорным просто в абсолютно буквальном понимании сталинских репрессий сейчас предлагать меры антиконституционные, противоречащие всем нормам 21 века и так далее. И, в общем, самого Бастрыкина надо посадить за экстремизм, в принципе, вот за постановку такого вопроса, да. Сейчас, конечно же, я думаю, что стоит ожидать того, что какие-то элементы из его статьи, может, и будут реализовываться.
То есть у него один адресат – президент Российской Федерации Владимир Путин.
Да, хотя, еще раз, то, что он апеллирует к общественности, да еще вот через газету «Коммерсант», это, в общем, свидетельство того, что у него что-то с Путиным не получилось, он решил вот со стороны общественности зайти.
Хорошо, давайте мы Елену Анатольевну Лукьянову подключим. Добрый вечер. И мой вопрос, вот как идея господина Бастрыкина выглядит с юридической точки зрения? Ну, вот хотя бы идея, например, там карать действительно за эти исторические оценки, там же это юридически описано.
Тут не нужен подробный разбор.
Как?
На самом деле, вот вся эта идея выглядит так, как мне, я уже рассказывала об этом как-то, сказал прямо перед телекамерой один из депутатов Государственной Думы, когда я ему сказала, а как же Конституция, он сказал, не нравится мне ваша Конституция. Вот примерно то же самое говорит господин Бастрыкин. Он здесь там о народовластии заикнулся. Но на самом деле у меня впечатление такое, что человек учился в другом веке, в другой стране, по другой Конституции, нынешней Конституции. Он не знает. Вот я недавно в деле ЮКСа столкнулась, что кто-то из прокуроров апеллировал к постановлению Пленума Верховного Суда 1972 года, когда не было права собственности, когда собственность была только социалистическая. Вот примерно так это и выглядит. Он же тут и о советской власти говорит. Человек, который не понимает, не знает, не выучил ни что такое народовластие, ни что такое демократия, не то, что отсутствие цензуры является непременным следствием демократии и непременным атрибутом демократии. Он не понимает ни что такое процедура. Отсюда весь этот кошмар, который выглядит как кошмар действительно, и Володя здесь совершенно прав. Я не хочу рассуждать о том, о чем сегодня очень активно соцсети рассуждают. о том, какие там противоречия между башнями Кремля. Это немножко не моя история.
А вот юридически, какие противоречия в его предложениях с той же Конституцией?
Оно прямое противоречие. Все, что он говорит, совершенно не соответствует Конституции. Вот его бы речь разобрать в Конституционный суд. Вот просто целиком.
И Зорькин скажет, что ничего там такого нет.
Не скажет. Не сможет сказать. Зорькин... Кстати, если вы заметили, в последнее время Конституционный суд все время говорит о том, у него большинство постановлений не столько признаются неконституционными нормами, сколько признаются неконституционным правоприменением. И недавно он прямо впрямую обратился к Верховному суду и сказал, что такое вообще. Вы не исполняете впрямую решение Конституционного суда. Мы говорим, вам дело пересмотреть, вы его даже не пересматриваете. Вот, собственно, большие проблемы в нашем праве сегодня из-за таких, как господин Бастрыкин, которые либо плохо учились в школе и в институте, и потом, когда они получили свои чины, звездочки, звания и сели в определенные кресла, они просто не удосужились переучиться к сегодняшней действительности. Это вот власть, ну, даже не троечников, в общем-то, людей, которые... вряд ли когда-либо открывали Конституцию или пытались ее прочесть достаточно внимательно.
Хорошо, есть вот такое мнение, собственно, я процитирую Дмитрия Гудкова, одного из немногих депутатов Государственной Думы, которые еще выступают в качестве деятелей оппозиции и либеральных деятелей оппозиции там. Вот он очень мрачно, кстати, это комментирует. Он пишет: оставьте мысли про то, что они зондируют почву. Это абсолютно ясная программа действий, с которой ознакомлено подведомственное население. Это не предложение обсудить, вводить или нет крепостное право, а сообщение: с сегодняшнего дня вы все рабы, и в государстве нет силы, которая способна это остановить. Владимир, есть ли сила, способная остановить Александра Бастрыкина?
Ну, вот это мы проверим в ближайшее время. Мы видим, что они не случайно нервничают. Вот просто, если вы даже посмотрите на их лояльные опросы общественного мнения, скажем, вот я буквально сейчас перед приходом сюда заглянул в фонд общественного мнения, ФОМ. Они публикуют там раз в пару недель, по-моему, рейтинг «Единой России». Вот он где-то в мае-июне прошлого года был типа процентов 60, сейчас 45 стало. Это еще за там, почти полгода до выборов в Государственную Думу. И продолжает вот так экспоненциально падать. Все рейтинги вот абсолютно всех элементов системы, кроме лично Путина, вот губернаторы, правительство, Медведев, там, Государственная Дума, да, правящая партия, они все вернулись на докрымские уровни, некоторые даже ниже. Да. То есть у них ситуация, конечно, очень плохая. Понятно, что всякие такие шаги запретить, экстремизм, там, пугать, национальная гвардия, да, понятно, что это отражение их собственной нервозности по поводу вот столкновения с будущим народным недовольством. Ну, насколько это столкновение приведет к каким-то изменениям, вот мы посмотрим. Думаю, что это будет довольно драматично в ближайшие пару лет, в том числе в связи с федеральными выборами. Я думаю, это народное недовольство выплеснется, я думаю, они будут как-то реагировать. Посмотрим, чья возьмет.
То есть Владимир Путин, вы считаете, боится?
Я считаю, что они очень нервничают. Вот прям так вот боятся, что все это обрушится, наверное, вряд ли им имеет смысл. Но они вообще такие вот люди. Путин всегда предпочитал зацементировать все щели. Да, это вот всегда была его такая политика. Сейчас у них щелей, на мой взгляд, намного больше, чем в любой другой период их правления. И оттуда дует сильный сквозняк, конечно, им это очень не нравится, конечно, они нервничают.
У меня вопрос Елене Анатольевне Лукьяновой. Я хочу спросить вот о чем. Господину Бастрыкину, которого вы записали там в двоечники или в троечники, ему действительно не всегда удавалось добиться своего. Вот помните, была такая тема, он что-то такое, по-моему, про объективную истину в процессе рассуждал, да, там какая-то такая новация, то тоже вредоносная. Тем не менее, это как-то история не возникло. А кто действительно остановил и как? Вот ту инициативу, есть ли такие силы, возможности и так далее? Вот с этим набором репрессивных мер, которые предлагает Бастрыкин, тоже справиться?
Ну, на самом деле, Бастрыкину далеко не всегда и даже чаще всего не удавалось провести свои инициативы. Не только объективное мнение. Кто помешал? Принципы уголовного права и действующий уголовный кодекс, на самом деле. Вот там есть такие вещи, которые нарушать нельзя, которые записаны в основы, в общей части. Он, по-моему, и это читал не очень хорошо. Вот насчет того, что они сейчас активизировались, у меня прямо передо мной лежит журнал такой питерский, называется «Защита и безопасность». Там еще одна огромная статья Бастрыкина, которая предлагает не только эти меры, они предполагают в области экономической безопасности, финансовой стабильности, там еще жестче. Это причем мартовский журнал. Так что действительно что-то обострилось. Володя тут совершенно прав. Действительно, они боятся. Насчет 45% Единой России, не думаю, я думаю, фальшивит. Он выше 50 никогда не поднимался ни за какие последние годы. Ни за какие. А на докрымском уровне у них ниже 30 был рейтинг, если я не ошибаюсь. Поэтому действительно, они не понимают, что с выборами. Потому что на выборах собираются... они поставили перед собой две взаимоисключающие задачи. Чтобы была явка, потому что явка проваливается. И чтобы был не такой одиозный парламент, который он был последние 3,5 года, 4. Потому что этот парламент уже совсем потерял рейтинг. И он откровенно ненормальные законы пытается провести и проводит зачастую. Отсюда, конечно, паника. Паника, потому что видно, что система начинает шататься, и власть можно не удержать. Вот и все. Вот отсюда истерики.
Ну, может быть, мы действительно слишком серьезно относимся вот к этой статье, к этой инициативе, поскольку товарищ с генеральским чином и с очень важной должностью. Сегодня была пресс-конференция Михаила Ходорковского и господина Чичваркина, который к нему присоединился по сети, так сказать. Удалось задать ему вопрос тоже про эту инициативу. Давайте послушаем и посмотрим, кто нас смотрит в интернете.
У меня вопрос по поводу выступления председателя Следственного комитета Бастрыкина. Знакомы ли вы с этой публикацией? Что вы думаете о этих ярких предложениях ограничить свободу интернета, сажать за неправильную толку истории, за неприятие результатов референдумов, ну и так далее?
Евгений, ну это ваша тема любимая.
Ну, тот самый Бастрыкин, который в течение 8 лет брался за расследование 3 дел в отношении моих коллег, которые 2,5 года держали их в заложниках. Понятно, что Бастрыкин служит режиму, по сути, управляется напрямую Путиным, и у них задача, они не могут ничего растить, они не могут ничего строить, они не могут ничего созидать, если пользоваться языком дзюдо, это удержание и удушение. Это то, чего их учили, то, что они умеют делать. Удерживать и удушивать. Вот все последние ограничения, они с этим связаны. Ну, понятно, что на тот самый переходный период есть огромное количество законов, которые наштамповала Госдура в последнее время. На них просто нужно, видимо, будет наложить бан единым разом и вернуть это все к плюс-минус законодательству на момент путинского прихода, наверное. Ну, мы еще с коллегами будем общаться, но приблизительно это будет как-то так. Свобода слова – это ценность, которая не позволяет быть массовым жертвам. Везде, где есть свобода слова, не бывает массового голода и не бывает массовых убийств.
А Бастрыкину мы с удовольствием подскажем несколько вопросов, которым ему стоило бы позаниматься, если у него есть свободное время для философских размышлений.
Ну, видимо, у Бастрыкина действительно есть свободное время для философских размышлений, так сказать, шутит господин Ходорковский. Иногда он своих оппонентов, мы помним, и в лес вывозил поговорить. Вот. Но я все-таки вот Владимира хочу спросить. Но если сейчас вот будет там есть законопроект Яровой и сенатора Озерова, вот эта инициатива, если сейчас перед выборами быстренько завинтят гайки, как же, собственно, идти там и участвовать в этих выборах? Там либералы все-таки не отказались еще, за бойкот не агитируют. Ну вот как вы будете так действовать?
Михаил, они завинчивают гайки все время. То есть это не новый процесс, мы уже давно в этой модальности живем, и тут, в общем, абсолютно никаких новаций для нас нет. Уже вот люди сидят, Ильдар Дадин сидит за одиночные пикеты, там и много всяких других примеров, когда против людей возбуждают уголовные дела за репосты и реально дают им сроки там и так далее.
Да, вот сейчас человек, который, да, Балин, который встречать должен был Касьянова,
еще раз, Тольятти, здесь многократно повторенная формула. Эти люди, которые у власти, они способны только на точечные репрессии, которые могут запугать там, ну, какую-то там группу, я не знаю, сотни, тысячи, там, десятки тысяч активистов. Да.
А вы не думаете, что они хотят перейти действительно к серьезным, достаточно массовым репрессиям? Почему Путину это не может прийти в голову?
Я не вижу в этой власти никакой способности вообще сдерживать массовый народный гнев. Более того, когда были даже относительно умеренные, в принципе, по меркам нашей страны выступления протестные, вот вспомните осень 2011-2012 годов, эта система пошла на серьезные уступки политические, которые, в принципе, действуют.
И забрала их отчасти.
Отчасти забрала, но, тем не менее, появились новые оппозиционные партии, они могут сейчас в выборах участвовать, вернули выборы губернаторов, которых
с
раньше
фильтром,
вообще не было.
Фильтром.
Да, с фильтром, но, тем не менее, они уже пошли их проигрывать. Да, это серьезная история. Да. Это очень сильно отличает нас от той системы, которая была 5 лет назад. Если кто забыл, тогда даже такого не было. Тогда была гораздо более зацементированная политическая система. Поэтому, я не знаю, если любые крупные протесты вспомнить, вспомните монетизацию льгот до этого, как они быстро пошли на попятный с этим. Да. Как только выясняется, что это не недовольство какой-то узкой группы там, демократической общественности, а это реальный широкий народный протест, они никогда не показывали свою готовность к массовым репрессиям. Люди, которые находятся сейчас у власти. Да,
Путин,
возможно,
или там,
Путин,
по-моему, только один человек находится у власти.
Ну, как сказать, его обслуживает.
Вы хотите сказать, что там есть политбюро?
Я не хочу сказать, что там есть политбюро, но там есть целая клика людей, которые наделены серьезным влиянием в рамках своих полномочий. Это тот же Совет национальной безопасности, там с Патрушевым и прочим, это та же администрация президента, Иванов, Володин, там, Громов, я не знаю, и так далее. Да? Это тот же Бастрыкин в пределах своего Следственного комитета, который был очень инструментален в открытии уголовных дел против неугодных и в политических репрессиях. Да? Вся эта корпорация, которая, тот же Золотов, который, как Навальный правильно писал, защищает миллиардную свою недвижимость, да, и квартиры своей дочери и так далее. Эти люди очень много наворовали за период совместного нахождения у власти. Эта корпорация воров будет защищать свои интересы, но хорошая новость в том, что у нее нет опыта реально массовых репрессий, и я уверен, что эти люди с таким масштабом не справятся, и они, в общем, его боятся. Поэтому они сейчас хотят запугать активных. Вот в этом их тактика, да. Собственно, и статья Бастрыкина-то об этом, что не высовывайтесь, ни в коем случае не присоединяйтесь к какой-то активной политической оппозиции, к тем людям, кто выражает публичное недовольство власти.
Не говорите про Крым.
Не говорите ничего, что власти не нравится, и у вас будет все хорошо. То есть вы можете там в каких-то пределах чем-то быть недовольным, но только-только не бросайте меня там в терновый куст. Да? Вот этот месседж, и, собственно, мне кажется, это явный признак, что они страшно боятся политизации широких масс нашего народа, но, к сожалению, вот для них и, к счастью, для России, этот процесс, в принципе, идет в неприятную для Путина сторону. Политизация это идет, активная, рост недовольства идет. Когда и как он политически проявится, будем смотреть. Наша задача в оппозиции стараться это максимально приближать.
Хорошо, я опять хочу воспользоваться юридическими знаниями госпожи Лукьяновой. А у меня вопрос такой, Елена Анатольевна. Вот я вам цитату одну прочитаю интересную, а потом вы мне скажете, возможно такое в России или нет. «Право есть то, что идет во благо народу. Тот, кто как-либо вредит народной общности, тот теряет право на юридическую защиту. Тот, кто разлагает народное согласие и единодушие, тот преступник. Если мы посеем верность, мы пожнем жизнь. А дело сейчас идет о жизни и чести нашего народа». Вот исходя из этих принципов, могут российские разные юристы вокруг Путина создать некую новую систему, скажем так, права?
Ну, думаю, что нет. Это еще раз самое абсурдное определение права, которое я когда-либо слышала.
А знаете, кто это автор-то? Это глава Народного трибунала Роланд Фрайслер при нацистах был такой.
Ну, что ж. Ну, Бастрыкина есть тут еще другой перл, когда он сказал, что решение судов есть проявление международных судов, есть проявление войны, в том числе и решение ЕСПЧ.
Ну да, гибридная война против России, да, он утверждает.
То есть это кардинальное неуважение одного из высокопоставленных чиновников российских, притом юриста, к решениям международных судов, к решениям международных органов, которые ведут расследование. И, как писал Леонид Никитинский, нельзя занимать такие посты с такой ненавистью и неуважением к праву. Вот, пожалуй, все, что можно сказать. Неуважение к судам и к международным обязательствам России – по этим судам. О чем тут мы можем говорить?
Но ведь Россия, собственно, и проявила неуважение к международному праву вопреки собственным договорам с Украиной, аннексировав ее часть. Что ж тут ждать чего-то новенького?
По крайней мере, Россия попыталась сделать вид, что ничего не нарушено. Это мы с вами знаем, что она нарушила международные договоренности. А так она пыталась 1000 раз оправдаться, что все не так было понято, и ничего на самом деле не нарушено. Тут ведь палка о двух концах.
Да, Владимир тут просит слово, я вижу.
Я хочу сказать, они давно заигрывают, в принципе, с темой отказа от приоритета международного права над национальным и с тем, что мы сейчас какую-то новую правовую модель такую изобретем, которая все правовые нормы, принятые в цивилизованном мире в 21 веке, будет отрицать. Но я уверен, что они этого не сделают. Почему? Потому что, в принципе, вся эта система власти путинская, она же про воровство денег. И про их отмывку, и пристройку, как мы убедились недавно, в офшоры панамские. И не только, да?
Да, виолончелисты работают
офшорные. Как только они... То есть это отрубит им всю работу. Они же сейчас что делают? Они вот пока они тут с этими статьями уступают, в реальности... Они платят огромные деньги лоббистам, чтобы там ходил коллективный ExxonMobil по западным кабинетам высоким и убеждал, что надо с Россией снять санкции, что все нормально, что we can do business, мы можем работать с Путиным, и все, там ничего такого страшного, не нужна нам эта Украина и так далее. Да? Они вкладывают в это огромные ресурсы. Как только они реально попытаются построить какую-то новую правовую систему, отрицающую международное право, все, об этом сотрудничестве, об этом взаимодействии с международным бизнесом, инвесторами, которые хотят с ними работать, да, об этом можно будет сразу забыть. Поэтому это вот флиртовать они будут, но в реальности, поскольку вся их система это тупо про деньги и про их пристройство в офшоры, да, они в реальности на это никогда не пойдут.
Но они же про китайский опыт говорят, вот товарищ Бастрыкин говорит про китайский опыт, правда, забывая о том, что в Китае тех, кто коррупцией занимается, иногда расстреливают.
Так Бастрыкин просто безграмотный человек, он просто не в курсе, как этот китайский опыт работает. Китайский опыт в последние 30-40 лет был связан на глубочайшей интеграции с западным финансовым экономическим миром.
При сохранении ГУЛАГа китайского.
На импорте ГУЛАГа не только, а на импорте самых примитивных институтов западного капитализма. Да, частной собственности, в общем, той самой эксплуатации человека человеком, о которой нас так любили в советское время говорить. Да? Вот, Китай смог относительно продвинуться в экономическом развитии только за счет импорта капиталистических институтов и интеграции с западным экономическим миром. Поэтому этот прямой опыт Бастрыкину на лбу это надо высечь.
Но без
высечь,
свободы,
да?
Слова.
Вот. Без свободы слова, но бизнес они как раз умеют делать, и приоритет международного права, в частности, по части собственности и коммерческих отношений, он там есть. Поэтому Бастрыкину просто надо выучить реальность, прежде чем там рот открывать по поводу чего он не знает.
Я думаю, что нам пришло время послушать глас народа, что народ думает об инициативах господина Бастрыкина. Мы опросили москвичей. Дайте, пожалуйста, в эфир.
Поддерживаете ли вы главу Следственного комитета Бастрыкина, который предлагает наказывать в уголовном порядке за отрицание итогов крымского референдума и неверные исторические оценки?
Ну, здесь можно и так сказать. Ну, вообще одобряю. Надо наказывать всех как можно больше.
Бесспорно, за некоторые неправильные исторические оценки нужна какая-то ответственность. Я не уверен, что она должна быть уголовной.
Сомневаюсь. У нас свобода слова в стране. Поэтому я думаю, что свое личное мнение может высказать каждый.
Поддерживаю.
Почему поддерживать?
Так надо. Ну, я поддерживаю во всем. Все, что касается Крыма.
Я не готов сказать, поддерживаю или не поддерживаю. Но я думаю, что к таким... серьезным решением нужно через консенсус переходить. То есть, чтобы не только Следственный комитет выступал инициатором, но и, я не знаю, генпрокуратура тоже поддержала и так далее. Все-таки это такое дело серьезное.
Наверное, каждый имеет право голоса говорить то, что он считает нужным. Я считаю, Крым наш.
Мне кажется, этот вопрос уже исторически решился. И, наверное, не стоит таких, так сказать, мер принимать.
Я не боюсь, что меня будут преследовать, потому что я так как бы... Веду достаточно тихо,
нигде ничего не афиширую, но, тем не менее, это, конечно, очень плохо.
Я вообще против каких-либо наказаний за свою точку зрения.
Мне кажется, любой человек имеет право волеизъявления, и запрещать что-то, и тем более на это наказывать, это противоречит вообще Конституции.
Ну что, давайте мы еще Елену Анатольевну последний раз Лукьянову спросим. Ну что вы, какой вывод вы делаете из нашего опроса? Есть ли правовое сознание у россиян?
Я думаю, что есть правовое сознание у россиян, и оно растет и ширится. Если сегодня еще не весь туман рассеялся по поводу Крыма, он рассеивается. И общественное мнение по поводу Крыма постепенно меняется. Хотя там была очень серьезная инъекция, и, в общем, тоже не правовая, а пропагандистское сознание. А есть правовое сознание у россиян, оно выражается, в общем, в части другом, чем тот вопрос, который сегодня им был задан. Оно возникает, когда люди сегодня множественно и часто вынуждены отстаивать свои нарушенные права. И в этом плане наше общество стало сильнее государства с точки зрения его правосознания. То, что сегодня прозвучало, что есть свобода слова, есть конституция, это уже хорошо. Это уже хорошо.
Ну что ж, спасибо. Я благодарю Елену Лукьянову за участие в нашей программе. А мы с Владимиром Меловым продолжим уже немножечко по вашей, по партийной линии, да, поговорим. А что там у вас в демократической коалиции? Вы ее уже похоронили, так сказать, с подачи кремлевских пропагандистов, которые про ваших лидеров кино показывают, всякое такое?
Ну, у нас сложная ситуация. У нас возник определенный кризис доверия к лидеру списка, который был объявлен в декабре, к Михаилу Касьянову. Этот кризис назревал некоторое время, потому что, когда мы приняли это решение в декабре, это было непростое решение. То есть, откровенно говоря, там мы больше 2 месяцев его обсуждали, и не все были согласны. Но вот,
да, вы имеете в виду о первом месте у Касьянова?
Да, о первом месте у Касьянова. То есть, ну, остальным участникам коалиции не очень нравилась такая конструкция, но мы все решили на это пойти ради сохранения коалиции, потому что Касьянов очень настаивал на этом.
А теперь решили Михаила Михайловича Касьянова слегка кидануть.
Смотрите, вот здесь про это решение я вижу, что в публичном поле есть некоторое непонимание, потому что считается, что мы как бы все присягнули, как вот, я не знаю, там в «Единой России» принято быть какими-то солдатами у генерала и вождя Михаила Касьянова. Нет, так не произошло.
А теперь шило в бок.
Нет, так не произошло. Мы остались равноправными партнерами. Больше того, это соглашение, оно предполагало, что у Касьянова, в принципе, появились некоторые дополнительные обязательства перед нами, перед участниками коалиции. То есть он вот так вот без конкурса, получив первый номер, ну, должен был, грубо говоря, хорошо это отрабатывать, да. Там некоторое время к этому копились вопросы. Я, честно говоря, очень не хотел бы всю эту внутреннюю кухню наружу выносить, но поверьте, у нас...
Да без вас вынесли уже.
У нас все эти месяцы,
коллега Яшин,
шло
другие.
Длительное обсуждение. Да? Значит, в итоге, ну, вы видели, что эти вопросы периодически наружу прорываются. Там, например, что народу не нравится сайт Primaries, он не работает, не могут зарегистрироваться и так далее. Да? Что народу не нравится там... То, что Михаил Михайлович больше иногда по заграницам ездил последние полгода, чем по российским регионам.
Так вот, он сейчас поездил, у него тортиками кидаются.
Он, по-моему, был только в 5 российских регионах, я не ошибаюсь, и так далее. Да?
Вот то сейчас в Тольятти вот собрался, арестовали человека, который
организовал. Вот эти вопросы накапливались. И мы же в коалиции, мы люди, которые не просто там на диване сидят. Мы все активно работаем с самым широким кругом избирателей, сторонников, предпринимателей, которые нам деньги дают. Да? Разумеется, после всей этой истории... Вот как правильно кто-то высказался в аналогии с панамскими бумагами про офшоры, да, публикация панамских бумаг была тоже абсолютно незаконной. Но мы живем в мире, где публичные лица, политики, они, в общем, живут под риском того, что вся информация о них рано или поздно выйдет наружу. Да? И в этой ситуации, ну, огромное количество людей сейчас нам задает простой вопрос. Слушайте, ну вы серьезные вообще или нет? У вас были прослушки Немцова, у вас была вскрытая почта Навального, у вас была там Катя Муму, чего только у вас еще не было. Да? Ну неужели вы до сих пор не поняли, что за вами 24 часа в сутки следят, и что вы не можете свое поведение как-то контролировать. Вот что люди нас спрашивают.
Но вы что, решили объявить Касьянову строгий выговор?
Мы решили предложить Касьянову простой выход из ситуации, чтобы вернуть к себе доверие, которое оказалось под вопросом. Он должен сделать ровно то же самое, что делаем все мы. Там, я Владимир Милов. Я, в общем, мало чем от Касьянова отличаюсь, да, я тоже бывший чиновник там и так далее, да, но я нашел возможным на равных со всеми, с Яшиным и с прочими, выдвинуться кандидатом на праймерис. Мы сказали Михаилу Михайловичу очень простую вещь, что, Михаил Михайлович, если вы выдвинетесь, мы все вас публично поддержим, скажем, какой вы молодец, что вы вот в такой трудной ситуации решились поставить себе вопрос о доверии, и призовем за вас все голосовать. Вот Михаил Михайлович пока думает, у нас праймерис перенесли на месяц, я надеюсь, что он все-таки примет единственно мудрое решение, потому что я не вижу ничего вообще страшного, вот там, я не знаю, какие-то странные люди что-то говорят про предательство там и так далее. Че предательского в предложении Касьянову выдвинуться наравне
со всеми? Были одни условия, а теперь другие, да?
Так условия-то были не только с нашей стороны, условия были и со стороны Касьянова приняты. Вспомните, вот 11 декабря есть видео в интернете, вот этого момента запуска кампании «Волны перемен», где Алексей Навальный, выступая, говорит: «Мы теперь должны увидеть другого Михаила Касьянова». Он совершенно справедливо озвучил тот контракт, который у нас был с Касьяновым. Там буквально в этом контракте, знаете, не было написано «не ездить в Сент-Морис на Новый год», да, и много чего еще не делать. Там, конечно, этого буквально написано не было. Но подразумевалось все-таки, что лидер списка должен вести себя достаточно ответственно по отношению к другим партнерам под коалицией, их не подводить и держать некую
высокую планку. А вот если бы кино этого не было по НТВ, вы бы по-другому, наверное, себя вели, правда?
Понимаете, кино оказало прежде всего колоссальное воздействие на наших избирателей.
Но этого Кремль хотел, правда?
Ну так естественно.
А вы идете за ними?
Михаил, мы позиционируем себя как европейская партия, европейская коалиция.
Ни одна европейская партия не стала бы такое кино обсуждать.
Михаил, вы абсолютно не правы. Вы сейчас говорите вещи, которые не соответствуют действительности. Я вам приведу пример. Доминик Штрауссан, по поводу которого в итоге доказали, и дело развалилось даже до суда, что никакого изнасилования, в котором его обвиняли, не было. Но, тем не менее, он добровольно ушел в отставку с поста главы МВФ. Он добровольно отказался, хотя его отпустили, но он отказался от выдвижения в президенты Франции, куда он хотел. Существует для европейских политиков определенный стандарт. После вот таких вот историй сделать, как говорит Алексей Навальный справедливо, шаг назад. Да? Я считаю, что действительно, очень многие люди так и говорят. Если вы приносите, как вы говорите, европейский стандарт в российскую политику, то случилась такая история, неважно, эти материалы никогда не попадают в прессу честным путем. Но как только они попали, вы должны каким-то образом отреагировать, хотя бы там, я не знаю, извиниться, да, перед семьей и так далее. То есть здесь вопрос простой, что восстановление доверия к Михаилу Касьянову как к лидеру списка – это серьезная проблема, она есть, нельзя ее отрицать.
Вот коллега Венедиктов и пишет, что ситуация с безобразным компроматом на Касьянова требовала солидарности. А у вас получилось, что вы как будто лицензию хотите перехватить.
Знаете что? Значит, вот не Венедиктов, Венедиктов – это, я извиняюсь, Венедиктов – это тот еще моральный авторитет. Вот давайте не Венедиктов будет нас вопросом морали учить, да? Можно ему помолчать на эту тему, что касается… В чем проблема с предложением Касьянову наравне со всеми выдвинуться на праймерис? О какой лицензии идет речь? Что за бред, да? Поэтому, Алексей Алексеевич, давайте уже, так сказать, я не знаю, вискарь там или что там привычное, да, возвращайтесь в какой-то реальный мир и давайте прекращайте морали читать, потому что это я Венедиктову говорю, да, потому что это для него совершенно неподходящее дело в этой ситуации.
Ну, он делает свой вывод, что коалиции уже не существует, это очевидно, осталась коробочка без содержания.
Вот мы проверим.
Похоже, так и есть.
Мы проверим, посмотрим за реакцией Михаила Касьянова. Я все-таки его знаю уже много лет, я надеюсь, что у него мудрость возобладает. Он поступит как настоящий, честный, ответственный европейский политик, выдвинется на праймерис, мы его все в этом поддержим. Сейчас ход за ним.
Хорошо, вот тут Евгений к нам рвется в эфир. Давайте мы попробуем опять голос народа услышать. Евгений, пожалуйста, вопрос.
Да, добрый вечер. Не знаю, насколько мой вопрос будет актуальный. Вот Бастрыкин, насколько я понимаю, планирует запретить обсуждение результатов крымского референдума. Но если это так, он происходил в другой стране. А если говорить про Россию, то, например, тоже депутат Федоров все рвется поменять конституцию, которая была принята на референдуме 93-го. То есть нет ли тут какой-то вообще какого-то болота, из которого потом вылезти будет невозможно?
Понятно. Ну, можно же запретить обсуждать результаты всенародных выборов, не только всенародного референдума, да? Вообще все запретить.
Знаете, Евгений, я бы, еще раз, я бы не советовал вот брать за чистую монету. То есть у нас сейчас очень много сумасшедших всяких инициатив. И тот же Федоров, и та же Яровая, там, и Мизулина всякая все время вылазит. Что-то тут целоваться.
То есть и Бастрыкин не здоров.
То целоваться запретить, то доллары запретить, то вот сейчас запретить обсуждать референдумы и так далее. Еще раз.
Вот хороший, кстати, у нас текст сейчас на экране из сетей. Сколько лет можно будет получить за отрицание итогов референдума 91 года о сохранении СССР?
Или референдума о независимости Украины, где 54% жителей Крыма и 85% жителей Донбасса проголосовали
еще
за независимость.
Еще был, знаете, какой интересный референдум? Всенародный совершенно. По-моему, в 93 году Россель провел о создании Уральской республики.
Да,
так что вот сторонники Уральской республики будут торжествовать и благодарить Бастрыкина, видимо. Ну, театр абсурда, действительно. Но, с другой стороны, ведь эти люди действительно, они находятся в том состоянии, что они рассказывают про гибридную войну, про то, что война идет с Соединенными Штатами, что весь мир ополчился на Россию. Владимир, что вы будете, хорошо, предположим, ваша коалиция сохранится, и что вы будете делать с этими людьми? Вы же должны сказать, что Крым не наш. Или ваша коалиция будет говорить, одни будут говорить, что Крым это бутерброд, а другие будут говорить, что Крым не наш.
Михаил, у нас же дискуссии с избирателями по внешней политике не первый день идут. Когда нас спрашивают, меня все время спрашивают, а вот вы там выступаете за хорошие отношения с Западом, а как же так, Запад плохой? У меня простой ответ на этот вопрос. Вот смотрите, в мире есть три основных центра влияния. Это вот условный Запад, это Китай и исламский мир. Вот выбирайте, кто вам больше нравится. Люди так морщатся немножко, говорят, да, вот, ну, все-таки вот у нас...
Я бы не забывал про Латинскую Америку.
Большим центром влияния не является, как бы никому там Эва Моралеса не хотела сделать мировым лидером.
Хотя
да,
интересная история происходит, как в Бразилии.
Там везде происходит история. Мадуро проиграл выборы парламентские в Бразилии, импичмент в Аргентине проиграла путинская подружка, которую он там на баяне играл. Даже Моралесу запретили по референдуму, кстати, баллотироваться на новый срок и так далее. Так вот здесь вопрос номер один. Да? Кто вам нравится, Китай или исламский мир? Нет, не нравится Китай или исламский мир. Да? Вопрос по Крыму. Вы знаете, вот люди, конечно, очень хотят, всегда хотели, даже все вот эти 25 лет люди хотели, чтобы Крым как-то вернулся в Россию. Это трудно действительно отрицать. Да? Но когда начинаешь глубже эту проблему обсуждать, ну все понимают, что огромное количество проблем с этим связано. Да? Вот присоединение в том виде, которое есть, оно у нас возникло.
Но они хотят страдать.
Людям эти проблемы не нравятся. И люди хотят, чтобы нашлись те, кто все это клубок противоречий разошьет. Мы те политики, которые в состоянии помочь его развязать. Путем трехстороннего диалога с Украиной, с международным сообществом, обязательно, чтобы там учитывалось мнение самих крымчан. Мы можем в итоге этот процесс запустить так, чтобы он привел к устраивающему всех результату. Вот обратите внимание, вот Северный Кипр, да, и оставшаяся греко-киприотская часть. Вот 40 лет у них шел этот процесс тяжелый, но в итоге они как-то договариваются, да, и процесс этот идет. При всем том, что друг друга они ужасно не любят. Точно так же, я уверен, в будущем мы договоримся и по Крыму, но его надо обязательно легализовать с международным сообществом, иначе будут страдать и россияне, и прежде всего в первую очередь сами жители Крыма.
А с Донбассом что делать уж тогда заодно?
А что с Донбассом? Есть Минские соглашения, под которым подписались сами вот эти все, так сказать, представители русского мира, где написано Донецкая и Луганская области Украины, что с Донбассом. Вывести русские войска и русские вооружения оттуда. В Харькове, Днепропетровске, Запорожье нет никаких русских войск, нет русского оружия. Там люди говорят по-русски, но там нет войны и там никто никого не убивает. Вот и вся разница. Где присутствуют наши засланные войска, оперативники ГРУ, там ФСБ и наше вооружение, военная техника, там идет конфликт. Надо просто вывести их оттуда, и все решение.
Кстати говоря, сегодня дали 14 лет этим двум спецназовцам каждому в Киеве. Ну что, может быть, это открывает возможность для обмена всех на всех, там этих товарищей, на Савченко, Сенцова и других?
Слушайте, я был бы очень рад, если бы эти обмены состоялись, и, собственно, все люди, которые сейчас находятся в застенках в чужой стране, они так или иначе вернулись домой. Но мне кажется, системное решение вопроса это просто в том, чтобы прекратить и дальнейших этих ситуаций не создавать. Россия влезла на чужую землю, влезла воевать, непонятно с какими целями и за что, да. Погибли тысячи людей, в этом виновен лично Путин, который отдал эти приказы. Это надо немедленно прекратить, чтобы эта история не воспроизводилась. Вот и все.
Ну ладно, надеемся, что мы все за мир во всем мире. Я, кстати, вернусь еще к сюжету вот этому, все-таки крымскому. Получилось так, что вы в каком-то смысле теперь сходите с партии «Яблоко» по крымскому вопросу. Они говорят, что там международная конференция, там некий такой план и так далее. Это такое последствие общения с Львом Шлосбергом в качестве организатора единого какого-то списка.
Вы знаете, Михаил, я не слежу, я извиняюсь дико, я не слежу за флуктуациями в позиции партии «Яблоко», но я очень рад, и я не знаю, мы вот с Дмитрием Гудковым были в этой же студии у вас там несколько месяцев назад, я так понимаю, он тоже будет баллотироваться от «Яблока» в Госдуму, да, он тоже говорил о том, что нужен какой-то трехсторонний процесс, многие люди это говорят, потому что это единственный разумный выход из ситуации, и мы это всячески поддерживаем.
А, кстати, как переговоры с «Яблоком»-то, что-нибудь есть продвижение?
Я никак в этих переговорах не участвовал и никаким образом не хотел бы им мешать, но, с другой стороны, у меня такое ощущение, что были изначально завышенные ожидания по поводу возможности реально создания какого-то единого списка на этих выборах, потому что, в общем, так, по моим скромным оценкам, этого не особо хотели обе стороны, и слишком поздно был этот вопрос поставлен, когда уже предвыборные машины и с той и с другой стороны были раскочегарены под другую концепцию, под участие двух списков. Я совершенно не считаю выдвижение двух списков трагедией, но вот в свете того, что мы с вами обсуждали, да, про демократическую коалицию, эта вся история несколько другую окраску приобретает.
Но я, кстати, не знаю, какова позиция Навального. Он как-то отмалчивается по этому вопросу. Вот я видел заявление 5 декабря партии «Ваша». Ну, насчет продолжения праймерис и так далее.
Я думаю, что Алексей выступит. Но, Михаил, еще раз, поймите, что сейчас мяч на половине поля Михаила Михайловича Касьянова. Он должен официально отреагировать на разумное предложение с нашей стороны выдвинуться на праймерис. У него есть чуть больше месяца для этого, то есть, условно, там 5-6 недель, грубо говоря, да. Вот. И я считаю, что Алексей Навальный тоже занял такую правильную позицию не нагнетать. Кстати, я должен сказать в защиту Ильи Яшина, он тоже занял такую позицию, но, к сожалению, я не знаю, для чего это было сделано. Вот бюро партии «Парнас» выпустило такое специальное заявление по Яшину, на которые он вынужден был отреагировать. Да? Просто поскольку блок Яшина читает намного больше народу, чем сайт партии «Парнас», посчитали, что это Яшин сделал первый шаг. Нет, это было не так. Да? Я считаю, что здесь, как говорили, вот в донбасском кризисе нужно принять какие-то меры по деэскалации этого конфликта. Да? Посмотрим. Примерно через месяц небольшим мы будем понимать эту ситуацию. Да? Но вот еще раз, вот эта история с «Яблоком», она немножко другими красками сейчас начала играть в связи с этими изменениями.
Но в округах-то есть какие-то договоренности? А
я думаю, что
происходит раз, бог знает что там. По три человека выдвигаются сейчас от разных сил.
Я думаю, что в округах как раз есть шансы договориться, но еще раз, по поводу «Яблока» у меня были изначально вот ощущения, что ожидания слишком разогреты, что может быть какой-то единый список, да, поэтому я просто призвал бы реалистично их немножко остудить, но считаю, что по округам договоренность это реально.
Хорошо, а вот, кстати, есть еще один игрок на политическом поле за либералов, ну, точнее, уже теперь пара игроков, лондонская команда, значит, Михаил Ходорковский и Евгений Чичваркин, они сегодня выступали на пресс-конференции, кое-что интересное про выборы сказали, давайте мы успеем еще посмотреть.
Я рассматриваю эти выборы как проект политико-образовательный, в рамках которого максимальное количество молодых политических лидеров должны получить возможность представить себя обществу, представить свои взгляды обществу. В этом смысле мы можем только дополнять друг друга, а ни в коем случае не конкурировать. За что конкурировать-то? За место в этом...
Не месте для дискуссии.
Не месте для дискуссии, совершенно точно. Этими выборами или этими недовыборами не заканчивается работа с теми молодыми политиками, о которых я говорил ранее. Эта работа будет продолжаться, потому что такие возможности политического позиционирования у нас в стране все-таки имеются. Кроме этого, те молодые политические лидеры, которые покажут, что они могут, умеют коммуницировать с обществом, получат возможность с нашей стороны поддержки своих общественно-политических проектов. Я надеюсь, что это создаст необходимый дополнительный тренд к смене несменяемого режима. Я планирую вернуться в тот момент, когда негативные для власти последствия от моего немедленного перенаправления в тюрьму будут крайне серьезны. То есть я готов в этом смысле нанести дополнительный удар в тот момент, когда этот удар будет иметь решающее значение. Сегодня я знаю, что мое возвращение в страну приведет к тому, что меня заткнут с помощью очередного вымышленного судебного процесса.
Ну вот это был Михаил Ходорковский. Мне кажется, очень интересно поставлена тема целеполагания на этих выборах. В чем все-таки задача? В том, чтобы поучаствовать с целью прорваться вот в это учреждение на охотном ряду? Или все-таки цель в том, чтобы донести свою программу, какая она у вас там есть, и, так сказать, работать на будущее? Потому что Ходорковский все-таки не отказался, например, от идеи своей бархатной революции, ну и, собственно, даже готов собой пожертвовать в какой-то момент ради нее.
Смотрите, я две вещи хочу сказать. Первый вот избирателям, слушателям, там, нашим потенциальным и действующим сторонникам, которые нас слушают. Не бывает никакой такой ситуации, когда вот вы сидите в кустах, готовитесь, а вот через 10 лет у вас наступает момент, вы бросаетесь, и сразу все становится
замечательно. Ну, Ходорковский вот молодых каких-то кандидатов поддерживает.
Так вот, это неправильная стратегия, сидеть и ждать светлого будущего, а сейчас рассматривать все как тренировку. Понимаете, вот вся ситуация дается выгрызанием. Вспомните конец 80-х годов, там каждый шаг давался с огромным трудом. Там в 89-м году прошли какие-то выборы, даже Ельцин прошел в Москве, но они не смогли его даже в Верховный Совет избрать, да. Но на следующий год получили большинство в парламенте российском. Но российский парламент ничего не решал, там трудно давалось Ельцина избрать председателем Верховного Совета, трудно давалось вести пост президента, это каждый шаг давался с адским выгрызанием, да. Было еще КПСС у власти с 6-й статьей и так далее. Но... Еще раз, вот любой пример трансформации, хоть Восточную Европу, хоть что, хоть все эти оранжевые и прочие революции, да, это всегда давалось очень-очень тяжело, шаг за шагом, и каждый следующий шаг надо было рассматривать как реальный бой. Вот эти выборы серьезные выборы, демократы впервые с 2003 года могут вернуться в парламент и принести свою повестку с улиц в коридоры власти. Это будет очень важно, как бы их не было мало, поэтому, пожалуйста, идите голосуйте за демократов. Это серьезные выборы, это никакая не тренировка. Это первое, что я хотел сказать избирателям. Второе, что я хотел сказать Михаилу Борисовичу Ходорковскому. Вот, Михаил Борисович, вы нас сейчас слушаете, слушайте внимательно. Да? Никакие политические проекты, которые ведутся из-за рубежа и не опираются на действующие здесь, в России, на земле, более-менее эффективные структуры, не работают и не сработают.
А у него есть открытая Россия.
Это иллюзия, что проекты, которые направляются и организуются исключительно из-за рубежа, из-за миграции, могут здесь принести какие-то результаты. Да? Таких примеров не было. Что касается открытой России, я очень уважаю все эти попытки. У нас все кандидаты от открытой России, насколько я понимаю, приняты на... праймерис Парнаса, и там даже какие-то вопросы по пересечениям по округам уже, насколько я понял, все почти урегулированы, да, если есть какие-то остались пару штрихов, там есть намерение их урегулировать. Но вот сколько было шума про этот список открытой России и перспективных молодых политиков, в результате мы видим, что там нет ничего такого особенного. Ну, список и список. Он мало чем отличается от списков каких-то других партий, коалиций и так далее, да. Никакого реального там огромного прорыва нет. Поэтому, на мой взгляд, то есть вот весь этот пафос, который был, я не очень понял, про что он был. Ну, обычные люди. Ну, вот нашли каких-то новых людей в регионах. Часть из них старых новых, они состоят в Парнасе или в других наших партиях. Да? Коллеги, не надо, значит, вот изобретать велосипед. Я считаю, что я хотел бы обратиться просто ко всем людям, которые находятся за рубежом и хотят помочь. Помогайте тем действующим структурам, которые работают здесь на земле. Не надо пытаться вот лепить и создавать чего-то нового, изобретать велосипед. На мой взгляд, уже вот больше 2 лет Михаил Борисович пытается что-то сделать. Мне кажется, уже довольно ясно, что самое эффективное – это все-таки как-то попытаться встроиться в тот процесс, который мы здесь делаем.
Ну, он, видите, он верит все-таки в какой-то переходный период, который будет после Путина, там, двухгодичный, а потом наступит какая-то правильная демократия. А у вас есть что-то такое про переходный период?
А я считаю еще раз, я сторонник того, что, ну, как в физике, понимаете, вот два тела сталкиваются, траектория потом меняется, да, мы движемся к серии столкновений курса власти, абсолютно неправильного, пагубного, с действующей реальностью, которой уже много причин видно, что она его начинает этот курс отторгать, да. Какая будет результирующая у этого столкновения, куда страна пойдет, мы не знаем. Поэтому нам придется двигаться вот по траектории вот этих вот ударов. Первый удар, второй удар, скорее всего, события предстоящих федеральных выборов, думских и президентских после них, будут решающими в этом плане. Поэтому я не считаю, что мы можем отсюда, вот сидя сегодня здесь, нарисовать какой-то план на 10 лет, какой-то переходный период. Не бывает, никогда история так не строится, да. К сожалению, приходится бороться сейчас вот в таких режимах за каждую тактическую цель. Да? Вот видите, там освободили Аун Сан Су Джи в Бирме из тюрьмы, да? Но она не смогла выдвинуться, потому что ей запретили законом. Но она нашла своего сторонника, в итоге он выиграл на выборы. В итоге впервые в Бирме там, за 50 лет или сколько демократический президент, он начал реформы, освободил политзаключенных и так далее. Вспомните, как 15 лет венесуэльская оппозиция билась с Чавесом. И до сих пор они не достигли конечных целей, хотя явно продвинулись. Да? Давайте сейчас не фантазировать про переходные периоды, а вот бороться за ближайшую правильную тактическую цель.
А цель-то какая?
Цель такая, первая. Цель показать, что сделать реалити-чек, да, сверить с реальностью ту фантасмагорию, которую нам навязывают про 86% поддержки Путина, показать, что страна не за Путина и не за тот курс, которым он ведет. Реально она недовольна. Это будет видно уже в сентябре. Это первая цель. Вторая цель – вернуть демократическую оппозицию впервые в официальную политику после 2003 года, вернуть ее не каким-то договорным подковерным путем, а через выборы, через реальное слово народа, которое скажет: «Мы хотим, чтобы эти люди имели представительство в структурах власти в парламенте». И вот я уверен, что в сентябре это произойдет.
Хорошо. Еще один небольшой звонок, недолгий звонок. Пожалуйста, Елена, ваш вопрос Владимиру Милову.
Извините, спасибо, что дали слово. У меня не вопрос, у меня мнение. Я участвовала в первых маршах несогласных в начале 2000-х годов. И я помню, что вся демократическая общественность, которая шла с Пушкинской улицы, очень быстро была разогнана по скверам. Впервые, может быть, тогда были применены еще не так, как сейчас, но разгоняли. А вот дальше на бульварах разрозненные остатки, и я в том числе, которые не взяли...
Ирина Васильевна, ну, знаете, все-таки на мемуары времени нет. Я, честно говоря, просто спрошу Владимира, ну, так что, а как, где акции, так сказать, вот, которые бы людей приглашали, да, активно выходить на улицы? Где протест? Куда
Михаил,
делся?
Если вы посмотрите на опыт всех стран, где происходили перемены, включая Россию, как правило, какие-то значимые протесты массовые, которые чем-то заканчиваются, бывают там в 99% случаев вокруг событий выборов. Когда люди хотели высказать свою волю, а у них ее, допустим, украли. Да? Это же было у нас в 2011-2012 годах. Когда, кстати говоря, власть очень-очень сильно напугалась, и это было видно. Это было видно, да? Так вот, в этот раз ситуация для власти намного хуже. В этот раз у оппозиционных сил есть шансы все-таки не спустить этот протест в пар, а довести его до какого-то внятного политического результата. В этот раз у народа в целом совсем другая оценка ситуации, чем была в 2011 году. Люди реально недовольны. Я езжу по регионам, я это конкретно вижу. Да? Люди недовольны тем, что власть завела страну в тупик, не видно никакого выхода, вся стратегия – это подождите 2 года там и так далее.
Когда
да?
нефть
надоела эта болтовня. Да? Это огромная возможность, мы просто не имеем права ей не воспользоваться, надо ей пользоваться.
Хорошо, буквально осталось последние 2 минуты, ну, по специальности, про нефть. Что там происходит? Мечта Путина о нефти $100 сбудется после встречи в Дохе?
Ничего, я сегодня высказался уже о том, что наши пытаются, там, Путин и компания, они пытаются влезать в глобальные процессы, вообще ни черта в них не понимая, да? То есть там, что там, я не хочу ничего про несчастного Новака плохого говорить, он исполнитель, это все идет от Путина. Путин приказал устроить какие-то переговоры с саудитами и прочими, чтобы там либо хотя бы заморозить добычу, либо ее снизить, да? Но он не понимает фундаментальную ситуацию внутри ОПЕК. Крупнейшие нефтедобывающие страны, там 2/3 добычи в ОПЕК – это Саудовская Аравия, Иран, Ирак. У них абсолютно разные позиции. Ну что они думают, что они один раз соберутся, эти противоречия исчезнут? Что это просто показывает уровень некомпетентности российской власти в оценке глобальных процессов.
Ну то есть они ничего сделать не смогли, да, получается?
Они не могли ничего сделать. Там они пытались уломать всех на какой-то мягкий меморандум, что мы там замораживаем, да? Но саудовцы...
И цены пошли вверх,
На какое-то короткое время, да? Но саудовцы сказали очень четко: ребят, вот мы уже в январе подписали, это не сработало, Иран сейчас делает громкие заявления, что будет добычу наращивать, и такая возможность, в принципе, у них есть, да? Ну, слушайте, а что мы, дураки, что ли, будем здесь вот подписываться с вами, пока другие будут забирать себе с этого профиты? Ну, нет, мы не будем так делать. И это было ясно задолго до переговоров, я много об этом говорил, но Путин, к сожалению, у него какие-то свои представления о реальности довольно далекие.
То есть Путин верит в чудо нефтяное до сих пор?
И он до сих пор, вот он 17 лет у власти скоро, да, он не разобрался, как его любимый нефтяной рынок работает. Он просто тупо это не понимает. К сожалению, вот, и это не единственное далеко, чего он не понимает в мире.
Ну что ж, спасибо. Сегодня у нас в московской студии «Радио Свобода» был Владимир Милов, представитель партии «Демократические выборы», «Демократической коалиции». Вел эту передачу Михаил Соколов. Ну, надеюсь, что вы все-таки не разругаетесь там, демократы, как это привычно для нас всех.